Глава 21. Непостижимая комната. Всю следующую неделю Гарри ломал голову над тем, как уговорить Лиз Норта поделиться своими подлинными воспоминаниями. Но ни одна блестящая мысль его так и не озарила. Пришлось довольствоваться средством, к которому он в последнее время привык прибегать, когда был в замешательстве. Перелистывать учебник по зельеварению в надежде, что принц мог написать на его полях что-нибудь полезное. «Ничего ты там не найдешь», — твердо сказала ему поздним субботним вечером Гермиона. «Не заводись, Гермиона», — отозвался Гарри. «Если бы не принц, Рон не сидел бы сейчас с нами». «Сидел бы, если бы ты на первом курсе повнимательнее слушал Снегга», — отмахнулась от него Гермиона. Гарри не стал с ней спорить. Он только что наткнулся на заклинание «Сектум Семпра», нацарапанное на полях поверх загадочных слов «от врагов», и ощутил жгучее желание испытать его. Однако решил, что при Гермионе этого делать не стоит. Он украдкой загнул уголок страницы. Они сидели у камина общей гостиной в окружении других, еще не разошедшихся по постелям шестикурсников. Когда они вернулись сюда после ужина, на доске объявлений висело новое, возбудоражившее всех извещение. В нем указывалась дата испытаний по трансгрессии. Те, кому уже исполнилось 17 или исполнится в день испытаний, 21 апреля, могли записаться на дополнительные практические занятия, которые будут проводиться под усиленной охраной в Хогсмиде. Рон, прочитав извещение, запаниковал. Трансгрессировать он так пока и не научился, боялся, что не пройдет испытаний. Гермиона уже дважды управилась с трансгрессией и чувствовала себя немного увереннее. А Гарри, которому до 17-летия оставалось еще 4 месяца, все равно проходить испытания не мог, готов он к ним или не готов. «Ты-то хоть трансгрессировать умеешь», — пожаловался разнервничавшийся Рон. «Да и вообще, тебе до июля беспокоиться не о чем». «Я всего лишь раз это и проделал», — напомнил Гарри. На последнем занятии ему удалось, наконец, исчезнуть и снова возникнуть внутри своего обруча. Потратив кучу времени на волнение по поводу трансгрессии, Рон возился теперь с головоломной письменной работой для Снегга, которую Гарри с Гермионой уже дописали. Гарри, выразивший в своей работе несогласие со Снеггом по поводу лучшего метода борьбы с дементорами, не сомневался, что получит самую низкую оценку. Но это его не волновало. Сейчас важнее всего была память Слиз Норта. «Да говорю же я тебе, Гарри, на этот раз принц ничем тебе не поможет», на повышенных тонах произнесла Гермиона. «Заставить человека сделать, что тебе хочется, можно только одним способом, наложив на него заклятие Империус, а это незаконно». «А то я не знаю». «Большое спасибо», — сказал, не оторвавшись от книги, Гарри. «Я потому ищу что-нибудь еще. Дамблдор говорит, что сыворотка правды тут не годится. Но ведь может же быть что-то другое, заклинание или зелье». «Ты берешься за дело не с того конца», — сказала Гермиона. «Дамблдор уверен, что подобраться к его памяти способен только ты. А это значит, что ты можешь уломать Слиз Норта, как не может никто другой. Выходит, речь не о том, чтобы подсунуть ему какое-то зелье, с этим любой справится».
«Как правильно пишется агрессивный?» — спросил Рон, силой встряхивая перо и не отрывая взгляда от пергамента. «Не может же оно начинаться с У-Г-Р?»
«Нет, не может», — сказала Гермиона и подтянула писанину Рона поближе к себе. «И яростный тоже не с Ю-Р-И начинается. Ты каким пером все это накалякал?»
«Со встроенной проверкой орфографии. Я его от Фреда с Джорджем получил. Только, похоже, чары в нем уже выдохлись».
«Да уж», — сказала Гермиона и ткнула пальцем в заголовок работы. «Потому что, во-первых, нас просили рассказать, как бороться с дементорами, а не с дурындами. А во-вторых, я что-то не помню, чтобы ты сменил имя на Рундил Озлик».
«Не может быть»,
— пролепетал Рон с ужасом, глядя на пергамент.
«Только не говори, что мне придется все переписывать заново».
«Ладно, это мы поправим», — произнесла Гермиона, окончательно придвигая пергамент к себе и вытаскивая волшебную палочку.
«Я люблю тебя, Гермиона»,
— сказал Рон, обмякнув в кресле и устало потирая глаза. Гермиона немного порозовела, но ответила всего лишь: «Смотри, чтобы тебя лаванда не услышала».
«Да уж постараюсь», — ответил Рон и прикрыл ладонями рот. Хотя, может, и не стоит. Может, она меня тогда бросит?
Если ты хочешь с этим покончить, почему сам ее не бросишь? — спросил Гарри.
— Тебе-то кого-нибудь бросать приходилось, а? — поинтересовался Рон. — Вы с Джо просто-напросто...
— Просто расстались, ты прав, — сказал Гарри.
— Хорошо бы и у нас с Лавандой так же получилось, — уныло промолвил Рон, наблюдая, как Гермиона постукивает кончиком палочки по исковерканным им словам, отчего они сами собой принимают правильный вид. — Ну, только чем чаще я намекаю, что хочу покончить со всем, тем крепче она в меня вцепляется. И все равно, что с гигантским кальмаром дело иметь.
— Ну вот, — минут 20 спустя сказала Гермиона, возвращая Рону его труд.
— Миллион благодарностей! — воскликнул Рон.
— Можно я заключение твоим пером напишу?
Гарри, так пока ничего полезного в записях принца полукровки и не обнаружив, огляделся по сторонам. Симус только что удалился в спальню, кляня по дороге Снегга с его письменными заданиями, и теперь в гостиной оставались только они трое. Единственными звуками, которые здесь слышались, было потрескивание поленьев в камине да скрип пера Гермионы, которым Рон дописывал последний, посвященный дементорам абзац. Гарри, позевывая, закрыл книгу, и тут... Хлоп! Гермиона негромко взвизгнула. Рон залил всю свою работу чернилами, а Гарри воскликнул.
«Кикимер!»
Эльф-домовик отвесил низкий поклон и сообщил, обращаясь к своим корявым ступням.
«Хозяин сказал, он желает регулярно получать доклады о том, чем занимается молодой Малфой, и потому Кикимер пришел, чтобы доложить».
Хлоп! Рядом с Кикимером объявился Добби, в криво сидящем на голове стеганом колпаке для чайника.
«Добби тоже способствовал Гарри Поттер», —
пропищал он, возмущенно поглядывая на Кикимера.
«А Кикимеру надлежало сказать Добби, что он идет повидать Гарри Поттера, дабы они могли представить общий доклад».
«Что все это значит?» — спросила Гермиона, еще не оправившаяся от испуга, вызванного неожиданным появлением эльфов.
«Что происходит, Гарри?»
Гарри поколебался, прежде чем ответить, поскольку ничего пока не говорил Гермионе о том, что приставил Кикимера с Добби к Малфою. Домовые эльфы всегда были для нее щекотливой темой.
«Ну, я попросил их присматривать за Малфоем», — сказал он.
«Днем и ночью», —
прокаркал Кикимер.
«Добби уже неделю не спал, Гарри Поттер»,
— похвастался Добби и слегка покачнулся. Гермиона возмутилась.
«Не спал, Добби? Но, Гарри,
ты же не приказывал им вовсе они...»
«Конечно, нет», — торопливо ответил Гарри.
— «Добби, ты вполне можешь идти спать. Идет?»
«И все-таки удалось вам хоть что-нибудь выяснить?»
— поспешил спросить он, опережая новое вмешательство Гермионы.
«Молодой Малфой вращается в обществе людей благородных, как то и приличествует его чистой крови»,
— хрипло затараторил Кикимер.
«Обличием он напоминает изысканной стати моей хозяйки. Манера же его...»
«Драко Малфой, дурной мальчишка»,
— сердито пропищал Добби.
«Дурной мальчишка, который...»
Тут он затрясся от кисточки на чайном колпаке до носков ног и метнулся к камину, словно намереваясь прыгнуть в огонь. Гарри чего-то подобного и ожидал. Он поймал домовика и крепко прижал к себе. Несколько секунд Добби бился в его руках, потом затих.
— Спасибо, Гарри Поттер,
— пропыхтел он.
— Добби все еще трудно говорить о прежних хозяевах. Нехорошие слова.
Гарри отпустил его. Добби поправил колпак и, обращаясь к Кикимеру, вызывающе заявил.
— Но Кикимер должен знать, что для домового эльфа Драко Малфой — плохой хозяин.
«Да — Да-да, о том, как ты любишь Малфоя, нам слушать неинтересно, — сказал Кикимеру Гарри. — Переходи-ка побыстрее к тому, чем он занимается.
Кикимер, выглядевший взбешенным, поклонился еще раз, затем сказал.
— Молодой Малфой питается в большом зале, спит в башенной спальне и посещает уроки по разнообразным...
— Добби, давай лучше ты, — перебивая Кикимера, сказал Гарри. — Посещал он какие-нибудь места, в которых ему бывать не следует.
— Гарри Поттер, сэр,
— запищал Добби. Огромные точно шары глаза его сияли, ловя отблески пламени.
— Добби не заметил, чтобы мальчик Малфой нарушал какие-нибудь правила, но при этом он старается укрываться от чужих глаз. Он регулярно посещает восьмой этаж в обществе многих иных учеников, которые стоят на страже, когда он проникает...
«Выручай комнату!» — воскликнул Гарри и хлопнул себя по лбу расширенным курсом зельеварения. Рон и Гермиона смотрели на него во все глаза. «Так вот, куда он ускользает! Вот где творит! Что бы он там ни творил! Потому-то поспорить готов, он и пропадает с карты! Если подумать, я же «Выручай комнаты» ни разу на ней не видел!»
«Может, мародеры и не знали о существовании комнаты?» — сказал Рон.
«Думаю, это часть ее магии», — сказала Гермиона. «Если тебе требуется, чтобы она была ненаносимой на карту, она такой и станет». «Добби, тебе удалось пробраться в нее посмотреть, что там делает Малфой?» — нетерпеливо спросил Гарри.
«Нет, Гарри Поттер, это невозможно», — ответил Добби.
«Правильно, невозможно», — сразу согласился с ним Гарри. «Но Малфой сумел в прошлом году пролезть туда, в нашу штаб-квартиру. Значит, и я смогу проникнуть в «Выручай комнату» и последить за ним. Дело нехитрое».
«А вот я так не думаю, Гарри», — медленно заговорила Гермиона. «Малфой тогда в точности знал, как мы использовали «Выручай комнату». Дура Мариетта проболталась. Ему нужно было, чтобы комната стала штаб-квартирой ОД. Вот она ею и стала. А ты не знаешь, чем становится «Выручай комната», когда в нее проникает Малфой, и попросить ее превратиться в то, что тебе неизвестно, ты не можешь».
«Что-нибудь придумаю», — отмахнулся от нее Гарри. «Блестящая работа, Добби!»
«Кикимер тоже поработал неплохо», — дружелюбно сказала Гермиона.
Однако Кикимер вместо благодарности возвел большие, налитые кровью глаза к потолку и прохрипел:
«Грязнокровка обращается к Кикимеру. Кикимер сделает вид, что совсем оглох».
«Катись отсюда!» — рявкнул Гарри, и Кикимер, отвесив последний низкий поклон, трансгрессировал.
«А тебе, Добби, лучше пойти немного поспать».
«Благодарю, Гарри Поттер, сэр!»
— радостно пискнул Добби и тоже исчез. «Ну что, неплохо!» — едва эльфы покинули комнату, с энтузиазмом воскликнул Гарри, обращаясь к Рону с Гермионой. «Мы знаем, куда скрывается Малфой, и теперь припрем его к стенке».
— Да, здорово, — уныло подтвердил Рон, пытаясь очистить пропитанный чернилами пергамент, совсем недавно бывший почти законченной письменной работой. Гермиона отобрала у Рона пергамент и принялась волшебной палочкой высасывать из него чернила.
— Интересно, что может значить «в обществе многих иных учеников»? — поинтересовалась она. — Много — это сколько? Ты ведь не думаешь, что он мог посвятить в свои дела целую кучу людей?
— Да, это странно, — нахмурился Гарри. — Я же слышал, как он говорил Крэббу. Мол, то, чем он занимается, не его Крэбба дело. — Но что же тогда он говорит всем этим? Голос Гарри замер, он уставился в огонь. — Господи, ну я и дурак, — тихо произнес он. — Все же ясно, как день. В подземелье стоит здоровенная бочка. Он мог во время урока стянуть оттуда немного...
— Что стянуть? — спросил Рон.
— Оборотное зелье. Малфой украл немного оборотного зелья, которое Слизнорд показывал нам на первом уроке зельеварения. И никакие многие ученики его не охраняют. Просто Крэб и Гойл, как обычно... — Да, все сходится.
Гарри вскочил на ноги и начал расхаживать перед камином. — Оба достаточно тупы, чтобы делать то, что им велено, даже если Малфой не посвятил их в свои планы. Но он не хочет, чтобы кто-то заметил, как они торчат вблизи «Выручай комнаты», ну и заставляет дружков принимать оборотное зелье, чтобы они выглядели другими людьми. Те две девчушки, которых я видел с ним во время матча, ха-ха, Крэб и Гойл.
— Ты хочешь сказать, — проговорила Гермиона, — что девочка с весами, которые я починила?
— Конечно, — громко ответил Гарри.
— Конечно!
Малфой, наверное, сидел в это время в комнате, вот она и...
«Постой, о ком я?»
«Он уронил весы, чтобы предупредить Малфоя: не выходи, здесь чужие. И та девочка, что рассыпала жабью икру, тоже. Мы столько раз мимо него проходили и ничего не заметили».
«Так он Крэба с Гойлом в девиц превращает?» — гоготнул Рон. «Ничего себе! Неудивительно, что видок у них в последнее время не самый счастливый. Странно, что они не послали его куда подальше».
«Как же они его пошлют, если он им черную метку показал?» — спросил Гарри.
Черная метка, которую мы даже не видели»,
— скептически заметила Гермиона, скатывая письменную работу Рона в свиток, пока с ней не случилось чего-нибудь еще,
и вручая ее автору. — Увидим, — уверенно сказал Гарри. — Увидим, так увидим, — вставая и подтягиваясь, согласилась Гермиона. — Но только, Гарри, пока ты не распалился окончательно, я все же не думаю, что тебе удастся попасть, выручая комнату, не узнав предварительно, что там внутри. — И не думаю, — она забросила сумку за плечо, и лицо ее посерьезнело, — что ты вправе забывать о том, чем должен заниматься, о памяти Слизнорта. Спокойной ночи.
Гарри проводил ее недовольным взглядом. Как только за Гермионой закрылась ведущая к спальням девочек дверь, он повернулся к Рону. — А ты что думаешь?
— Я думаю, как хорошо было бы уметь трансгрессировать наподобие домовиков, — ответил Рон, глядя в пол, где исчез Добби. — Тогда испытания были бы у меня в кармане.
В эту ночь Гарри спал плохо. Он пролежал без сна несколько, как ему показалось, часов, гадая о том, какое применение отыскал Малфой для выручай комнаты, и что он, Гарри, увидит, попав в нее завтра. Что бы там ни твердила Гермиона, он не сомневался, если Малфою удалось пробраться в штаб-квартиру УД, так и ему удастся пробраться в Малфоево... Чем оно может быть? Местом тайных встреч? Логовом? Хранилищем? Мастерской? Мозг Гарри лихорадочно работал, и когда он, наконец, заснул, сновидения его были отрывистыми, тревожными. В них то и дело появлялся Малфой, преображавшийся в Слизнорта, который затем превращался в Снегга. На следующее утро за завтраком Гарри никак не мог усидеть на месте от предвкушений. Уроку защиты от темных искусств предшествовало свободное время, и он решил потратить его на попытки проникнуть в выручай комнату. Гермиона продемонстрировала полное отсутствие интереса, когда он шепотом сообщил ей о своих планах. Гарри разозлился, ведь Гермиона могла бы ему здорово помочь, если бы захотела.
— Послушай, — вполголоса сказал он, наклоняясь к ней и кладя ладонь на свежий номер ежедневного пророка, который только что доставила почтовая сова.
Гарри не хотел, чтобы Гермиона развернула газету и углубилась в нее.
— Я вовсе не забыла о Слизнорте. Просто у меня так и нет ключа к его памяти. А пока меня не осенило, почему бы не попытаться выяснить, что поделывает Малфой?
— Я тебе уже говорила. — Ты должен уломать Слизнорта, — ответила Гермиона. — Суть не в том, чтобы обхитрить или заколдовать его, иначе Дамблдор проделал бы это в одну секунду. Чем околачиваться около выручай комнаты?
Она выдернула из-под руки Гарри ежедневного пророка и развернула на первой странице.
— Ты бы лучше нашел Слизнорта и воззвал к лучшим сторонам его натуры.
— Кто-нибудь из знакомых?
— спросил Рон у просматривавшей заголовки Гермионы.
— Да,
— ответила она, отчего Рон и Гарри чуть не подавились.
— Ну ничего, он жив. Я о наземникусе. Его схватили и отправили в Азкабан. Что-то такое насчет попытки ограбления, при которой он изображал инфернала. А вот еще исчез какой-то Октавий Перчик. Ужас. 9-летний мальчик. Арестован за попытку убить своих деда и бабку. Предполагается, что он действовал под влиянием Империуса.
Завтрак они завершили в полном молчании. Гермиона сразу отправилась на урок древних рун. Рон в гостиную. Ему еще предстояло дописать заключение к работе о дементорах. А Гарри в коридор 8-го этажа. К участку стены напротив гобелена, на котором Варнава вздрюченный обучал троллей балетным па. В первом же безлюдном коридоре Гарри набросил на себя мантию-невидимку. Впрочем, необходимости в этом не было. Добравшись до нужного места, он никого там не обнаружил. Гарри плохо себе представлял, проще ли попасть в выручай комнату, когда Малфой находится в ней, или когда его там нет. Хорошо было уже и то, что никакой Крэб или Гойл, изображающий 11-летнюю девочку, его первой попытке мешать не станет. Он подошел к месту, где располагалась незримая дверь выручай комнаты, и закрыл глаза. Что следует сделать, он знал. Набил на этом руку в прошлом году. Сосредоточившись изо всей мочи, он подумал. «Мне нужно увидеть, чем занимается здесь Малфой. Мне нужно увидеть, чем занимается здесь Малфой. Мне нужно увидеть, чем занимается здесь Малфой». 3 раза он прошел мимо двери, затем с бьющимся от волнения сердцем открыл глаза и увидел перед собой всю ту же голую стену и только. Он шагнул вперед, на пробу толкнул ее. Каменная стена не поддалась.
— Ладно, — вслух произнес Гарри. —
Я что-то не так подумал. Он поразмыслил с минуту и начал все заново. Закрыл глаза и сосредоточился. Мне нужно увидеть место, которое втайне посещает Малфой. Мне нужно увидеть место, которое втайне посещает Малфой. Три раза пройдясь взад-вперед, Гарри с надеждой открыл глаза. Двери не было.
— Чтоб тебя! — раздраженно сказал он стене. — Я же тебе ясно сказал!
Прежде чем снова начать прохаживаться, он напряженно подумал несколько минут. — Мне нужно, чтобы ты стала тем местом, каким становишься для Драко Малфоя. Завершив патрулирование, он открыл глаза не сразу. Старательно вслушивался, как будто мог расслышать внезапное появление двери. Но не расслышал ничего, кроме далекого щебета птиц. И открыл глаза. Двери не было и в помине. Гарри выругался. Кто-то вскрикнул. Он обернулся и увидел стайку удирающих за угол первокурсников, решивших, по-видимому, что напоролись на призрака сквернослова. Битый час Гарри перебирал все, какие только смог придумать варианты фразы «Мне нужно увидеть, что делает в тебе Драко Малфой». И, наконец, поневоле признал, что Гермиона была права. Выручая комната просто не желала ему открываться. Разочарованный, обозленный, он отправился на урок защиты от темных искусств, на ходу стянув мантию-невидимку и запихав ее в сумку.
«Опять опоздали, Поттер», — холодно произнес Снег,
когда Гарри торопливо вошел в освещенный свечами кабинет.
«Минус 10 очков Гриффиндору».
Бросив на Снега злой взгляд, Гарри уселся рядом с Роном. Половина учеников еще оставалась на ногах. Вытаскивали учебники, раскладывали принадлежности. Не так уж сильно он опоздал.
«Прежде чем мы начнем, я хочу получить ваши письменные работы по дементорам», — сказал Снег и небрежно взмахнул волшебной палочкой, отчего 25 пергаментных свитков взвелись в воздух и аккуратной стопкой улеглись на его стол.
«И надеюсь, что они, ради вашего же блага, будут получше той чуши, которую вы сочинили на тему «Как противиться заклятию Империус». А теперь откройте учебники на странице... В чем дело, мистер Финниган?»
«Сэр», — сказал Симус, — «я все думаю, как можно отличить призрака от инфернала? Видите ли, в пророке рассказывается про инфернала, который...»
«Это был вовсе не инфернал», — скучающим голосом прервал его Снег.
«Но, сэр, говорят, что...»
«Если вы действительно прочитали статью, о которой толкуете, мистер Финниган, то должны знать, что так называемый инфернал был никем иным, как зловонным воришкой по имени Флетчер Наземникус».
«Я думал, Снег и Наземникус на одной стороне», — обращаясь к Рону с Гермионой, пробормотал Гарри. «И что арест Наземникуса должен его огорчить?»
«Видимо, Поттер может рассказать нам об этом много интересного», — неожиданно сказал Снег, ткнув палочкой в конец класса. Черные глаза его не отрывались от Гарри. «Давайте спросим у Поттера, как нам отличить призрака от инфернала?»
«Ну, призраки, они просвечивают», — промямлил Гарри.
— Замечательно! — скривив рот, перебил его Снег. — Что ж, как легко видеть, почти 6 лет магического образования потрачено на вас не впустую, Поттер. Призраки они просвечивают.
Пенси Паркинсон визгливо хихикнула. И еще несколько учеников расплылись в глупых улыбках. Гарри набрал побольше воздуха в грудь и спокойно продолжил, хотя внутри у него все кипело. «Да, призраки просвечивают, а инферналы — это мертвые тела, поэтому они плотные».
«Все это мог бы рассказать нам и 5-летний ребенок», — издевательски заметил Снег. «Инфернал — это труп, возвращенный к жизни заклинаниями темного волшебника. На самом деле он не живой. Это лишь марионетка, которая исполняет приказы волшебника. А призрак, как, надеюсь, все вы уже знаете, есть отпечаток, оставленный на земле, покинувший ее душой. И он, как мудро заметил Поттер, просвечивает».
«То, что сказал Гарри, как раз и поможет нам отличить одного от другого», — произнес Рон. «Если мы столкнемся с кем-то из них в темном переулке, нам останется лишь присмотреться, плотный он или прозрачный. Мы же не станем спрашивать, извините, вы случайно не отпечаток, покинувший землю души?»
По классу прокатился смешок. Но тут же стих от одного взгляда Снега.
«Еще минус 10 очков Гриффиндору», — сказал он.
Ничего более умного от вас, Рональд Уизли, я и не ожидал. Вы, мальчик, настолько плотный, что не способны трансгрессировать себя на расстояние в полдюйма.
— Молчи!
— прошептала Гермиона, хватая за руку Гарри, который в ярости открыл было рот.
— Нет смысла кончиться тем, что он снова оставит тебя после уроков.
— Теперь откройте учебники на странице 213, —
самодовольно улыбнувшись, сказал Снег.
— И прочитайте первые два абзаца, посвященные заклятию «Круциатус».
Весь урок Рон просидел необычайно тихо. Когда прозвенел звонок, Лаванда перехватила его и Гарри, Гермиона при ее приближении загадочным образом растаяла в воздухе и принялась с жаром поносить Снег за шуточку насчет трансгрессии, чем, похоже, только сильнее расстроил Рона. Чтобы избавиться от Лаванды, он вместе с Гарри зашел в туалет для мальчиков. — Вообще-то Снег прав. — Верно? — сказал Рон после того, как минуту-другую разглядывал себя в треснувшее зеркало. — Не знаю, стоит ли мне соваться на испытание. Ничего мне не получается с трансгрессией. Ты можешь записаться на дополнительные занятия в Хоксмиде, посмотреть, что они тебе дадут, — рассудительно заметил Гарри. — Все интереснее, чем пытаться попасть в дурацкий обруч. А если не добьешься, ну, знаешь, нужных результатов, так просто отложишь испытания и пройдешь их вместе со мной после лет... Миртл! Это все-таки мужской туалет!
В кабинке за их спинами поднялся из унитаза призрак девочки и поплыл по воздуху, таращась на них сквозь белые круглые очки с толстыми стеклами.
— А-а-а!
— хмуро произнес призрак.
— Это вы?
— А ты кого ожидал увидеть?
— глядя на ее отражение в зеркале, спросил Рон.
— Никого,
— грустно пощипывая подбородок, ответила Миртл.
— Он сказал, что зайдет повидаться со мной. Но ведь и ты обещал заглядывать ко мне.
Она смерила Гарри укоризненным взглядом.
— А я тебя уже несколько месяцев не видела. Я теперь знаю. От мальчиков многого ждать не приходится.
— Мне казалось, что ты живешь в женском туалете, — сказал Гарри, который уже несколько лет старался обходить это место стороной.
— Живу,
— подтвердила Миртл и обиженно пожала плечами.
— Но это не значит, что я не могу бывать и в других местах. Помнишь, однажды я пришла в ванную, чтобы повидать тебя?
— Еще бы я этого не помнил, — ответил Гарри.
— А я-то думала, что понравилось ему,
— жалобно продолжала Миртл.
— Может, если вы уйдете отсюда, он возвратится? У нас так много общего. Уверена, он это чувствует.
И Миртл с надеждой уставилась на дверь.
— Много общего, говоришь? — сказал явно повеселевший Рон. — Это означает, что он тоже живет в канализационной трубе?
— Нет,
— вызывающе ответила Миртл.
— Это означает, что он тоже очень впечатлительный, что люди и с ним обходятся грубо. Он одинок, никто с ним не разговаривает, а он не стыдится показывать свои чувства и плакать.
— Кто-то из мальчиков плакал здесь? — заинтересовался Гарри. «Маленький?»
«Не твое дело»,
— отрезала Миртл, не сводя крошечных слезливых глазок с Рона, который улыбался уже во весь рот.
«Я обещала никому о нем не рассказывать и унесу его тайну с собой».
«Не в могилу, надеюсь», — фыркнул Рон. «В сточную канаву это еще куда ни шло».
Миртл взбешенно взвыла и нырнула назад в унитаз, расплескав по полу воду.
«Ты прав», —
сказал Рон, забрасывая сумку за плечо. — Попрактикуюсь-ка я в Хоксмиде, а там уж решу, как мне быть с испытаниями. Так что в следующий уикенд Рон присоединился к Гермионе и другим шестикурсникам. Тем, кому ко времени испытаний, до которых оставалось всего 2 недели, уже будет 17. Гарри не без зависти наблюдал, как они собираются в деревню. Он соскучился по походу в нее, да и день стоял уж больно хороший, весенний, один из первых за долгое время ясных дней. Впрочем, Гарри решил в их отсутствие еще раз попробовать проникнуть в выручай комнату.
«Ты бы лучше в кабинет Слизнорта заглянул», — напомнила ему в вестибюле Гермиона, после того, как он поделился с ней и Роном своими планами.
«Попытался бы вытянуть из него нужные воспоминания».
«А то я не пытался», — огрызнулся Гарри, и это была чистая правда.
Всю последнюю неделю он задерживался после уроков зельеварения, надеясь загнать Слизнорта в угол. Но профессор неизменно покидал подземелье с такой быстротой,
что изловить его Гарри так ни разу и не удалось. Дважды он приходил и к кабинету Слизнорта, стучался в дверь, но ответа не получал, хотя при втором визите явственно расслышал, как быстро приглушили старый граммофон. «Не хочет он со мной разговаривать, Гермиона. Он же понимает, что я пытаюсь еще раз застать его в одиночестве и старается этого не допустить. Ну так продолжай попытки. Что тебе еще остается?»
Короткая очередь учеников, тянувшаяся к Филчу, который привычно прощупывал их детектором лжи, на несколько шагов продвинулась вперед. И Гарри не стал отвечать Гермионе, опасаясь, что его услышит смотритель. Он пожелал ей и Рону удачи, снова поднялся по мраморной лестнице, полной решимости, пусть Гермиона говорит, что хочет, посвятить час-другой выручай комнате. Как только вестибюль остался позади, Гарри вытащил из сумки карту мародеров и мантию-невидимку, а затем, став невидимым, пристукнул по карте, прошептал торжественно клянусь, что замышляю шалость и только шалость, и внимательно ее просмотрел. Стояло воскресное утро. Почти все ученики школы находились в своих гостиных. Гриффиндорцы в одной башне, когтевранцы в другой, слизеринцы в подземельях, а пуффендуйцы в полуподвале близ кухонь. Кое-где попадались и одиночки, болтавшиеся по библиотеке или какому-нибудь коридору. Несколько человек толклись около замка, под открытым небом. А тут, в коридоре восьмого этажа, одиноко маячил Грегори Гойл. Никаких признаков выручай комнаты на карте заметно не было. Но Гарри это не заботило. Если Гойл торчит рядом с ней на страже, комната открыта, ведомо это карте или нет. И Гарри помчался вверх по лестницам, притормозив лишь на углу нужного ему коридора, а уж от угла начал медленно-медленно подкрадываться к той же девчушке с тяжелыми бронзовыми весами в руках, которой добрая Гермиона помогла 2 недели назад. Подобравшись к ней сзади вплотную, он наклонился пониже и прошептал: «Здравствуй! У-у-у, какая ты у нас хорошенькая!» Гойл, тоненько взвизгнув от ужаса, подбросил весы в воздух и понесся по коридору, пропав из виду задолго до того, как замерло эхо от грохнувшихся об пол весов. Гарри, расхохотавшись, повернулся, чтобы взглянуть на голую стену, за которой стоял, в чем он не сомневался, Драко Малфой. Догадавшись, что в коридоре толчется посторонний, Малфой наверняка затаился и не смеет выйти наружу. Пока Гарри пытался сообразить, с какими словами он еще не обращался к стене, его переполняло крайне приятное ощущение собственной власти. Однако его надежды протянули недолго. Через полчаса он уже перепробовал все варианты просьбы показать ему, что поделывает Малфой, но дверь в стене так и не появилась. Гарри испытывал страшное разочарование. Малфой мог находиться всего в нескольких футах от него, а получить хоть малейший намек на то, чем он там занят, не было никакой возможности. Окончательно выйдя из себя, Гарри подскочил к стене и пнул ее ногой.
«Уй!»
Гарри показалось, что у него сломан палец. И пока он, вцепившись в одну ногу, подпрыгивал на другой, с него соскользнула мантия-невидимка.
«Гарри?»
Он повернулся на одной ноге и полетел на пол. И к полному своему изумлению увидел Тонкс, направлявшуюся к нему с таким видом, точно прогулки по этому коридору для нее самое привычное дело.
«Что вы здесь делаете?»
— кое-как вставая, спросил он. «И почему этот Тонкс вечно застает его валяющимся на полу?»
«Приходила повидать Дамблдора»,
— ответила Тонкс. Гарри подумал, что выглядит она ужасно, совсем исхудавшая, с жидкими мышастыми волосами.
— Так его кабинет не здесь, — сказал Гарри. — Он на другом конце замка, за горгульей.
— Я знаю, — сказала Тунгс. — Его и там нет. Видимо, снова отлучился.
— Отлучился? — повторил Гарри, осторожно опуская на пол зашибленную ногу.
— Послушайте, вы не знаете, где он пропадает?
— Нет, — ответила Тунгс.
— А зачем вы хотели его видеть?
— Да так, неважно, — сказала Тунгс, машинально теребя рукав мантии. Просто подумала, вдруг он знает, что где произошло. До меня дошли слухи. Людей калечат.
— Я знаю, об этом писали в газетах, — сказал Гарри.
Мальчишка пытался убить своих.
— Пророк нередко отстает от событий.
Тонкс, похоже, его не слушала.
— Ты в последнее время ни от кого из ордена писем не получал?
— Никто из ордена мне больше не пишет, — ответил Гарри. — С тех пор, как Сириус...
Тут он увидел, что глаза Тонкс наполняются слезами.
— Простите,
— неуклюже пробормотал он. — Я ведь тоже по нему тоскую.
— Что?
— словно не расслышав его, безучастно спросила Тонкс.
— Ну ладно, еще увидимся, Гарри.
Она резко повернулась и ушла по коридору, оставив Гарри смотреть ей в спину. Примерно через минуту он подобрал с пола мантию-невидимку и возобновил попытки пробиться, выручая комнату, но уже без прежнего рвения. В конце концов, урчание в желудке и мысль о том, что Рон с Гермионой скоро вернутся в замок обедать, заставили его отступиться и оставить коридор в распоряжении Малфоя, который, как хотелось верить Гарри, перетрусил и еще несколько часов не высунет из комнаты носа. Рона и Гермиону он нашел в большом зале. Они уже наполовину управились с поданным сегодня пораньше обедом.
— А у меня получилось, ну, почти,
— увидев Гарри, возбужденно сообщил Рон.
— Я должен был трансгрессировать к дверям кафе мадам Паддифут. Да промазал немного и залетел к Писарро, но хоть с места сдвинулся.
— Отлично, — сказал Гарри. — А как ты, Гермиона?
— Она само совершенство, — не дав Гермионе ответить, выпалил Рон. — Неспешность, невразумительность и настырность, или как их там, в чистом виде. Мы все потом заскочили в три метлы отметить это дело. Так слышал бы ты, как Двукрест ее нахваливал. Удивлюсь, если в ближайшие дни он не сделает ей предложение.
— Ладно, у тебя-то что? — не обращая на Рона внимания, спросила Гермиона. — Провел все это время у выручай комнаты?
— Угу, — ответил Гарри. — И догадайся, кого я там встретил.
— Тонкс.
— Тонкс?
— в один голос повторили удивленные Рон и Гермиона.
— Да, она сказала, что приходила к Дамблдору. — Если хочешь знать мое мнение, — заявил Рон, как только Гарри закончил рассказ о своем разговоре с Тонкс. — Она маленько свихнулась. Перестала владеть собой после того, что произошло в министерстве.
— Странно как-то,
— сказала Гермиона. Она была чем-то сильно встревожена. — Ей полагается школу охранять. Так чего же она вдруг оставила пост, чтобы увидеться с Дамблдором, которого здесь к тому же и нет?
— Я тут подумал, — нерешительно начал Гарри. Он ощущал странную неохоту говорить об этом. Как-никак это была территория скорее Гермионы, чем его. Тебе не кажется, что она могла, понимаешь, могла любить Сириуса?
Гермиона уставилась на него.
С чего ты это взял?
Не знаю, пожал плечами Гарри.
Просто когда я упомянул о нем, она едва не расплакалась. И Патронус у нее теперь большой, четвероногий. Вот я и подумал, не стал ли им, как бы это сказать, он.
Так я об этом самом и говорю. Набивая рот картофельным пюре, произнес Рон.
— Малость спятила. Собой не владеет.
— Женщины, — сознанием дела сказал он Гарри.
— Их так легко расстроить. И при всем при том, мигом выйдя из оцепенения, заявила Гермиона, — сомневаюсь, что тебе удастся найти женщину, которая целых полчаса прохандрит только из-за того, что она рассказала анекдот про старую ведьму-целителя и Мимблус Мимблетонию, а мадам Розмерта даже не улыбнулась.
И Рон надулся.